Начнем с самого, наверное, распространенного, с первого представления, которое я назвал бы прагматическим. Ну, понятно, что значит прагматический, да? Это значит, имеющий полезность практическую, полезное такое очень представление об истории и философии, или другим способом, другим словом, да, можно было бы его назвать представлением, которое имеет об истории и философии эрудит. Ну вот тот человек, кто такой эрудит, да, это тот, который хочет знать очень много, в пределе хочет все знать, и вот он поэтому очень интересуется всем, в том числе и историей и философией, и вот как он воспринимает историю философии. Ну, для чего ему все знать? Не наше дело, да, хочет ли он деньги заработать в игре, что где, когда, или заняться составлением кроссвордов, которые тоже, да, занятие оплачивается нынче не худо, насколько я знаю. Или он, может быть, просто хочет блистать перед своей дамой, поразить ее многознанием своим, да, если он мужского пола, или наоборот, дама хочет представить себя ученой такой дамой, а не какой-нибудь ля-ля-ля, да, попросту. Это нам совершенно не важно, для чего изучает прагматик теорию философии. Нам важно, как он ее изучает. Он ее интересуется как, ну, что ли, сокровищницей мудрых мыслей по всем случаям жизни. В свое время даже издавались такие книги, они назывались «В мире мудрых мыслей». И сейчас они, наверное, тоже уже переиздаются, те самые книги. И всякий, кто хочет, значит, в этот мир мудрых мыслей погрузиться, он очень легко берет эту книгу, значит, и на всякий день может найти себе по одной, а то и целых двум, трем мудрым мыслям, вернуть и раздумывать об этих мыслях. А тем более, что в этих книгах написано, что эта мысль принадлежит, ну, например, Платону, да, там, или Сократу, или Аристотелю, или там другому великому философу. Вот он знакомится с этими мудрыми мыслями, которые находятся в произведениях философов, и употребляет их для своих нужд. Да. Журналист вставляет в свои статьи, да, политический деятель вставляет в свои речи, там, доклады на каких-нибудь съездах своей партии и так далее, и так далее. Да, молодой человек блистает, стало быть, в интимной обстановке, да, перед своей избранницей, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, что ужасно. Это может быть даже и решающим аргументом, между прочим. В какую-то минуту. В конце концов, действительно, дамы любят ушами, верно, ведь и слушают. И вот если слышат они что-то прекрасное, естественно, их отношение может стать более благосклонным, ну и так далее. Наружность-то она видна сразу, верно ведь? А что под ней скрывается, это ведь можно узнать только из слов, верно ведь? Достаточно так послушать надо, да. Чем прав прагматик в своем отношении к истории философии вот такого вот? Действительно, в трудах всех философов, и даже более того, в их переписке очень часто содержатся вот эти самые мудрые мысли. Значит ли это, что к этому, к разрозненным мудрым мыслям о разных предметах, сводится философия и, соответственно, история философии? Конечно, нет. Это то, что может склевать эта курица под названием эрудит, извлечь, да, вот таким вот непосредственным образом из произведений великих философов, да, ну, тем более, что он подготовлен уже чтением книг «В мире мудрых мыслей». Он примерно знает, где надо клевать, что выклевывать, это уже он сам определяет. Вот это самое распространенное отношение к философии. Заметьте, в нем есть та истина, что признается даже прагматиком, прожженным, насквозь, так сказать, пронизанным вот этим практическим интересам человеком, что философию знать не бесполезно. Это, по-моему, величайшая похвала из уст этого человека. Он ориентирован исключительно на выгоду свою, и он чувствует, что философию, ну, хотя бы так, знать выгодно. Значит, она не совсем пустая. Значит, что-то в ней есть даже вот для такого, да, утилитарного употребления. Хорошо. Но вовсе не значит, конечно, это, что философия к этому сводится. Да? И что единственное употребление, которое из нее можно сделать, это вот, значит, вот такое, которое предназначает ей эрудит или прагматик. Второе, более серьезное отношение к истории философии, тоже очень распространенное, догматическое отношение. Догматическое, все это греческие слова, прагматическое, догматическое. Что значит догма? По-гречески это значит вообще мнение, учение, положение даже. Догматик – это тот человек, который от прагматика, допустим, да, услышав о пользе философии, да, все-таки к ней отнесся более серьезно, чем этот его приятель, который его заинтересовал вот таким внешним образом. Слушай, это полезная вещь, парень, советую тебе, да, познакомься и так далее. Этот познакомился трудами великих философов и влюбился в одного из них. По уши, да. А так, что он, этот философ, для него затмил всех остальных философов. Он понял, что вот этот философ сказал правду, совершеннейшую и всю, какая только есть. И вот, следовательно, он-то и есть философ. Его философия – это и есть философия настоящая, да, подлинная, а все остальное – это так. В каком-то внешнем отношении, да, к этому его любимцу находится и либо ведет вот к созданию этого выдающегося, исключительно, да, единственно верного учения, либо, наоборот, уходит от той истины, которую провозгласил этот мыслитель и в которую влюбился вот этот вот догматик. Да. Почему он, собственно, и стал догматиком? То есть, обратите внимание, это серьезное и действительно впервые интимное отношение к философии. Да. В том смысле, что человек вошел с философом в нежные, очень, такие непосредственные отношения. Верно ведь? Буквально отождествился с ним, достиг очень близкого единства. Настолько, что все его собственные мысли из головы вон, и у него... Значит, там только мысли те, которые он прочел в этих самых книгах. И он ходит и всем рассказывает это. И всех убеждает тоже полюбить этого философа. И даже, может быть, кое-кого ему удается убедить. И они составляют там секту такую определенную, да, любителей вот этого философа. Их начинают так именно и кликать, кличку им дают. Они, мол, платоники. Помешались на Платоне, и вот ходит все Платон, Платон, и так далее, и так далее, и так далее. И никого больше нет. Да? Или там гегельянцы, к примеру. Это влюбившиеся в Гегеля. Там, значит, утонувшие в этом самом гегелевском учении. Или кантианцы, или там еще, ну, уже тут много вариантов, верно ведь? И все они одинаково, значит, вот такие искренние, горящие вот этим вот учением, и так далее. Чем прав догматик? Конечно, он прав тем, что в каждом настоящем философском учении есть истина. Причем абсолютная, вечная, настоящая, неподдельная. Иначе это не было бы великим философским учением. Не сохранялось бы веками, не изучали бы все это дело. Опять же, тоже веками, да, как скажем, Платона или Аристотеля, ну и так далее, и так далее. Или вот уже два века изучают Гегеля, да, после того, как он создал свои произведения. Это правда. В каждом философском учении момент вечной истины есть. Абсолютной истины. Да? То, что может захватить душу человека вполне и дать ей, в общем, такое, ну, если хотите, чуть ли не райское существование. Вот все ответы находят свои, да, все вопросы находят свои ответы благодаря этому мыслителю, да, для догматика. В этом он прав. Он не прав в том, что другие никак, великие философы, не отзываются в его душе. Потому что в их-то произведениях тоже это есть. А он почему-то, ну, по какой-то личной склонности, выбрал одного, а других, ну, в упор не видит. Что тут еще можно добавить? Иной раз целые государства начинают исповедовать определенного рода догматизм. Вот так было, например, с нашим государством. 70 лет у нас исповедовался как раз марксизм-ленинизм, да, в качестве вот такой вот, да, совершенно истинной философии, да, которая дает ответы совершенно истинные на все вопросы, а все остальные не дают, они нехорошие философы и так далее, и так далее. А принуждали к этому, я еще учился в то время, когда довольно серьезно, хотя уже, конечно, не так, как прежде, настраивали молодых людей на любовь и верность марксизму-ленинизму. Любовь и верность до гроба, и, ну, как буквально действительно перед алтарем. Да. А все остальное от лукавого. Или вот до сих пор, насколько я знаю, в Китае считается, что есть, каким-то образом у них это примеряется, два великих и величайших и исключительно истинных мыслителя. Первый это Конфуций, естественно, а второй почему-то Мао Цзэдун. Ну вот по той же причине, что у нас Ленин, конечно, там он тоже в мавзолее находится до сих пор, и вокруг него бегают там всякие, или перед ним демонстрации, и так далее, и так далее. Бывают и вот такие вот государственные формы догматизма, ну, я говорю уже индивидуальные, а бывает вот такой сектовый, да, секты такие образуются. Как видите, тоже видов их много, этого догматизма, а по сути все это одно, конечно. И, наконец, третий вид, быть может, наиболее умный из этих трех неумных способов отношения к истории и философии. Может быть, он наиболее такой, ну, по крайней мере, изощренный способ отношения к истории и философии. Это скептическое отношение к истории и философии. Тоже греческое слово «скепсис». Означает оно... Это слово «внимательное разглядывание чего-то», «смотрение», «очень обстоятельное», «скепсис». Обратите внимание, не то, что в обычном языке «скепсис» это означает что-то такое, сомнение, какое-то колебание, нет, нет. По-гречески это означает «внимательное, дотошное рассмотрение». Так вот, скептическое отношение к истории и философии рождается у того человека, который, может быть, услышав от прагматика, что история и философия – это интересный предмет, и столкнувшись с каким-нибудь догматиком, который ему, значит, предлагает уверовать своего любимца, начинает усердно изучать как раз всех философов и видит одно очень важное обстоятельство. В результате вот этого внимательного, дотошного изучения всех, догматик, он как? Он дойдет до своего... В него погрузится, ну, а до других ему уже, в общем, дело не особенно есть. Да? Значит, он так заглядит, ой, там не то, что этот говорит, не буду читать, это совсем другое. А скептик, как видите, человек более серьезный, он уж раз решил познакомиться с историей философии, о которой ему сказали, что что-то в ней есть важное, а так он идет, и знакомится со всеми великими философами. И он какой же вывод для себя из этого рассмотрения делает? Этот самый скептик. Он видит, что все философы, конечно, хотят знать и говорить истину, да, вот этот предмет высказывать, и претендуют на то, чтобы быть создателями истинного учения, а не один вовсе тот, который полюбился догматику. И в этом смысле можно быть догматиком всех философов поочередно. Сначала стать догматиком этого, потом стать догматиком этого, потом стать догматиком этого и так далее, и так далее. То есть разделять тот момент истины, который есть в каждом из философских учений. Но скептик замечает, что все философы друг другу противоречат. И не согласны друг с другом, ну, почти ни в чем. А может быть, даже и вовсе ни в чем. Один говорит одно, другой другое, третий учит третьему, четвертый четвертому и так далее, и так далее. И отсюда скептик делает вывод, что история философии – это, конечно, процесс поисков истины выдающимися мужами, ну, там, в основном мужеского пола, философы, хотя там кое-какое, правда, очень незначительное часть и дамы принимают в истории философии, мы о них специально скажем, в этих дамах, сыгравших роль в истории философии. Так вот, эти мужи сражались за истину, но все полегли, совершенно не добыв ее. И результат, в общем, нулевой истории философии. Можно было бы так сформулировать скептическую точку зрения. Да, изучать историю философии следует, но для того, чтобы понять, что ее изучать не следует. Что нет этого самого результата никакого, в ней не обрели эти мужи, то же, что они сражались. И поэтому-то, в общем, это кладбище мертвых воинов. Это то, что было, прошло, и, может быть, даже стоит и забыть об этом. Да. Вот такие три очень распространенных взгляда на историю философии. Почему я сказал, что они нам не годятся? Как раз потому, что ни в одном из них, на самом деле, речи об истории философии не идет. Ни одна из этих установок, да, точек зрения на историю философии, не такова, чтобы увидеть то, что она хочет увидеть. И поэтому, собственно, вот это словосочетание «история философии», да, для всех этих трех точек зрения бессмысленно. Обратите внимание, не имеет никакого смысла. Ну, какая в самом деле история философии для прагматика? Никакая, потому что для него даже и учения-то не играют никакой роли, да, кроме той, что в них можно что-то выклевать. Да, взять оттуда какую-то одну, вторую, третью мысль. Ну, 10, да, 12, неважно. Да. Даже и учений-то философских он не видит, а видит только отдельные какие-то положения каких-то там дядей, которых называют философами. Неизвестно почему. Ну, так, видимо. Чтобы отличить их от других. Эти водопроводчики от философов. Водопроводчики книжек не пишут, значит, в переписку не вступают друг с другом по поводу каких-то там предметов. Поэтому и называют водопроводчики. Они там что-то свое делают, да. А философы, ну, вот этим они занимаются. Вот и это кличка такая, да. Это название такое для них попросту. Для догматика тоже нет истории философии. Правда, чуть-чуть там что-то такое намечается для него. Это то, что привело, может быть, в прошлом, и этот его любимчик пишет об этом, я обязан вот тому-то, 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 тем-то, тем-то, тем-то. Он, да, вот это вроде как история философии, но это ведь не история философии, да, а история вот этого учения, которое догматик считает философией. А на самом-то деле ведь это не философия, да, это вот ему принадлежащее, вот этому его любимцу, учение и ничего больше. Тоже истории философии нет. Хотя как, что история такого, вот этого учения, он ее признает. Ну и, наконец, скептик. Казалось бы, вот, может быть, он знает, что такое история философии, но тоже нет. Потому что, обратите внимание, и для него история философии – это не история философии, а это совокупность в разное время созданных учений отдельных философов. Заметьте, для него тоже нет философии, и поэтому нет истории философии. А есть история философских учений, или история философии, а вот не история философии, да, в единственном числе, ни для одного из этих популярных взглядов не существует. Вот почему и мы с вами, приступая к истории философии, должны расстаться, да, или, по крайней мере, посчитаться вот таким образом, что с ними надо расстаться, да, с этими представлениями. Мы так не будем представлять себе историю философии, и не так ее будем изучать, именно потому, что для нас требуется серьезно отнестись к этому словосочетанию. Это ведь не словосочетание просто, а это определение нашего предмета. История философии. И вот этим труднейшим предметом, который не лежит отнюдь на поверхности, и именно поэтому его нельзя схватить и склевать так, как прагматик, и даже так, как скептик, нельзя им овладеть, потому что это нулевой действительно результат, не тот, который нам нужен. Ну, я уж не говорю о догматике. Вот эти три нефилософских способа отношения, да, не научных способа, мы должны будем отринуть от себя. И, собственно, на этом отрицательном результате мы сегодня с вами, наверное, лекцию и закончим.